Глава 7. Продолжение царствования Иоанна Грозного. Годы 1582-1584. Великими пожертвованиями, обезоружив Батория, а хана менее страшного, но всегда опасного, удовольствовав ничтожными дарами, Иоанн мог свободно наступить на шведов, оставленных союзником. Желал, надеялся смирить хотя сего дерзкого неприятеля и тем возвысить честь своего оружия в глазах Европы. Успех казался несомнительным, легким. Батория не только предал шведского короля мести Иоанновой, но еще и сам угрожал ему войною за Эстонию. Требуя сей области, он велел сказать королю: «Ты воспользовался моими успехами и присвоил себе Нарву с другими городами немецкими, собственность Польши». А король ответствовал: «Что приобретено кровью наших, то наше. Я был в поле, еще не видя знамен твоих. Вспомни, что вся Европа трепетала некогда имени готфов, коих мы наследовали и силу, и мужество. Не боимся меча ни русского, ни седмиградского. Сия гордость, если и великодушная, могла иметь гибельные следствия для Швеции слабой, еще волнуемой изуверством ее венценосца, ревностью его к латинству и ссорою с братом, герцогом Карлом. С одной стороны, пылкий Баторий, сказав: «Возьму, чего требую», готовился идти на шведов. С другой, Иоанновы воеводы, князья Михайло Катырев-Ростовский, Тюменский, Хворостинин, Меркурий Щербатый, выступив из Новогорода, шли к Нарве, Яме, и за Неву в Финляндию. Встретили неприятеля в Водской Петине, в селе Лялицах, и разбили его на голову. Иоанн прислал им золотые медали, отличив истинного виновника сей победы, князя Дмитрия Хворостинина, одного из псковских героев, который смял шведов ударом своей передовой дружины. Второе дело, не менее важное и для нас счастливое, было на берегах Невы. Следуя совету изменника Афанасия Бельского, генерал де Лагарди неожиданно устремился к Нотебургу, или Орешку, чтобы взять его смелым приступом. Там начальствовали воеводы, князь Василий Ростовский, Судаков, Хвостов. Они бились неустрашимо, резали, топили шведов в Неве, а князь Андрей Шуйский спешил с конными дружинами из Новогорода для спасения сей важной крепости. Надменный де Лагарди бежал. Но судьба помогла Швеции. Герой Баторий, сильный в битвах, увидел слабость свою на Сейме, где неблагодарные, своевольные паны, отвергнув все его предложения, внушенные ему истинную любовью к их отечеству, сказали решительно: «Не хотим войны ни с Крымом, ни с шведами, не даем ни людей, ни денег. Ты король, если верно исполняешь уставы королевства», — примолвил один из них, Яков Немиковский. «Иначе ты Баторий, а я Немиковский». Иоанн же, к радостному изумлению шведов, вдруг остановив все движения наших войск, предложил де Лагардию мир. Князь Лобанов и дворянин Татищев съехались с ним в Шелонской Петине на реке Плюсе, и 26 мая 1583 года заключили перемирие сперва на 2 месяца, а после на 3 года, оставив Яму, Ивангород, Копорье в руках шведов. Сия неожидаемая уступчивость изъясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, мир с Литвою казался не весьма надежным. Послы Баториевы, находясь в Москве для утверждения договора, объявили новые требования. Хотели, чтобы Иоанн нигде не писался в титуле Ливонским и признал всю Эстонию законным Стефановым владением. Бояре только отчасти удовлетворились ему требованию, дав им грамоту с обязательством не воевать Эстонии в течение 10 лет. Иоанн присягнул. Баторий также исполнять честно все условия. Но литовские воеводы силою занимали места в уездах Торопецком, Луцком, Вележском, не хотели определить ясных границ между обеими державами, обижали, бесчестили наших сановников, затрудняли обещанный размен пленников. Взяли за Федора Шереметьева 20 000 золотых, или около 7 000 рублей, и 280 соболей. За князя Татева 4 114, за князя Хворостинина 3 228, за Черемисиного 4 457 рублей. Но других держали в неволе. Стефан в ласковых сношениях с царем то находил жалобы его справедливыми, обязываясь немедленно унять дерзость литовских чиновников, то винил россиян, оправдывая своих, и принудил Иоанна послать на границу 2000 детей боярских и стрельцов в сентябре 1583 года, чтобы защищать ее жителей от дальнейших утеснений витебского воеводы Паца, который основал новую крепость на земле российской. Одним словом, несмотря на всю малодушную терпеливость Иоаннову, неприятельские действия сей стороны легко могли возобновиться. Во-вторых, общий бунт внезапно вспыхнул в земле луговых черемисов, столь опасный и жестокий, что казанские воеводы никак не могли усмирить их. Встревоженный государь в октябре 1582 года послал к ним войско с князем Елецким, сведав же, что бунт не утихает, велел идти туда из Мурома знатнейшим полководцам, князьям Ивану Михайловичу Воротынскому и мужественному Дмитрию Хворостинину. Новые вести еще более устрашили Москву. Узнали, что хан Магмед Гирей, вопреки мирной грамоте, сносится с черемисскими мятежниками и готов устремиться на Россию, что нагаи, да то ли верные им и сибирским царем возбуждаемые, грабят в камских пределах. Надлежало вдруг действовать всеми силами. Отрядили войско к Каме, другое под начальством князей Федора Мстиславского, Курлятьева, Шуйских, заняло берега Оки, третье плыло на судах Волгою к Свияжску. Хан не дерзнул вступить в Россию, но бунт черемисский продолжался до конца Иоанновой жизни с остервенением удивительным. Не имея ни сил, ни искусства для стройных битв в поле, сии дикари свирепые, озлобленные, вероятно, жестокостью царских чиновников, резались с московскими воинами на пепле жилищ своих, в лесах и в вертепах, летом и зимою, хотели независимости или смерти. Для стеснения мятежников воевода-князь Туренин основал тогда крепость Козмодемьянск. Таким образом, купив дорогую ценою перемирие с Литвою, чтобы потоптать Швецию, но вместо успехов важных, имев стыд безмолвно уступить ей и города эстонские, и самую древнюю собственность России, снова опасаясь и Батория, и хана, наконец, видя кровопролитный мятеж в восточных пределах своей державы, Иоанн, как уверяют, изъявлял наружное спокойствие, по крайней мере, не терял бодрости и в делах государственных, внутренних и внешних, жил в Москве, уже оставив злосчастную Александровскую слободу, где для его воображения обитала кровавая тень убитого им сына. Присутствовал в Думе Боярской, угощал послов шаха Персидского, Султанова, Бухарских, Хивинских, находясь в тесном дружестве с преемником Томасовым Гадабендом, как с неприятелем опасной для нас Атаманской империи. Султану, изъявляя учтивость, но ни слова не говоря ему ни о войне, ни о мире, дозволяя только его купцам ездить в Москву и на азиатские парчи выменивать соболей. С царями держав Каспийских, также имея единственно дела торговые. Но всего любопытнее были тогда сношения двора московского с лондонским. Торговля англичан с 1572 года снова цвела в России. Они снова хвалились милостью царскую, везде находили управу, защиту, вспоможение, к досаде купцов нидерландских и немецких, не жалея денег в Москве, подкупая дьяков и царедворцев. Елизавета также не внимала представлениям держав северных о вреде сей торговли для Европы, угрожаемой властолюбием россиян, и сведав, что король датский требует пошлин с английских мореходов на пути их к берегам нашей Лапландии, писала о том в 1581 году к Иоанну. «Знаю, — ответствовал царь, — что вероломный Фридрих Датский, желая лишить Россию сообщения с европейскими государствами, вступается ныне в Колу и в Печенгу, древнюю собственность моего отечества. Уничтожим его замыслы, очистим море и путь к Двине военными кораблями, а я велел ратным своим дружинам занять пристани Северного океана для охранения твоих гостей от насилия датчан». Но Фридрих, объявив требования несправедливые, замолчал, не думая воевать с Россией в диких пустынях лапландских и боясь оскорбить Англию, уже сильную флотами.